ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Уже вторая часть, первая книга была прочитана, она описывала путешествие Нарада Муни. Нарада Муни, вы слышали эту историю, может быть, вкратце, может быть, вы уже читали эту историю, написал Санатана Госвами. Это вторая часть, здесь будет путешествие Гопа Кумара. То есть первая часть описывает, в принципе, различных уровней преданного служения преданного. Начинается с описания служения искреннего брамана в местах паломничества, который совершает удивительное служение окружающим. Не только он поклоняется своим божествам, также он распространяет просад, заботится обо всех паломниках. С этого проявляется интерес Нарады. Он считает, что этот браман самый чистый из всех окружающих. И Нарада чувствителен. Он ищет эту возможность общения с преданными, с чистыми преданными. Он замечает его и представляет. И браман чувствует себя очень смущенно, слышит, он растерялся. Нарада меня прославляет. Почему? Я просто браман, это моя обязанность обычная. Служить божествам, предлагать пищу, угощать просадом. Фактически это просто моя профессия брамана. Что же тут удивительного? И он указывает на более высокую личность, на царя в материальном мире, который совершает масштабное служение, не будучи браманом. Вот у него точно сердце чистое. Не его обязанность, собственно говоря, делать такие вещи, но он делает большие вещи, бескорыстно. И именно в нем, в сердце, побуждает к этому любовь к Кришне. Нарада очень удивляется, и у него появляется желание увидеть этого царя. И так он к этому царю представляет его, и видит, что на самом деле он совершает удивительную ягу. Он организовывает царство так, чтобы люди все получили доступ к этому служению, чтобы Кришна был его. Нарада, чудо, восхваляет этого царя, а царь говорит, о, Нарада, да я же просто обычный царь, мирской, у меня куча материальных желаний вообще, нет, в земном мире я это делаю для собственного очищения, у меня есть свой мотив. Известно, что царь берет шестую часть грехов, шестую часть благочестия и моих интересов, заботится о гражданах, я не такой бескорыстный, вот Индра. Царь Небес, он может участвовать в личном уровне Кришны, старший брат Вишну, мама, вот, кого нужно представить. И так это описывается далее. Проходит далее через Брахму, через Шиву, затем Прахлад Махарадж, затем Хануман, затем Пандавы, затем Яровы, наконец. Это Кришна уже живет с ними вместе, в одной семье. Среди ядов Удова, и в конце концов приходится эта история Гопи Вриндавана, жителя Вриндавана и Шримати Радхарады. И так она заканчивается. Да. И там объясняется, почему все же Кришна живет в Двараке, если он так любит больше всех постоянных жителей Вриндавана. Почему же он не живет с ними, а живет в Двараке с законными женами? Тоже объясняется, почему так, на этом заканчивается первая часть. Вторая часть Уттара слушает от Парикшита. Парикшит излагает все, что он слышал от Шукадева Госвами в этих историях, чтобы вкратце, за неимением времени, у него уже близится уход, ему нужно успеть передать матери смысл того, что он слышал от своего духовного учителя, Шукадева Госвами. И Уттара, она тоже забывает уже, какие сына. Она задает следующий вопрос. Что ее шокирует? Где же живут эти преданные? Какое у них место? Эти самые бескорыстные преданные, которые не имеют никаких материальных желаний, привязанностей, вообще никаких. То есть, какое же место отводится им в мире Бога? Если есть вот различные уровни, материальная вселенная до высших планет, есть Вайкунтха, то они же даже выше жителей Вайкунтхи. И неужели у них есть еще какое-то особое место, которое выше Вайкунтхи? То утро начинает догадываться, что эти преданные превосходят жителей Вайкунтхи. Значит, есть и место, превосходящее Вайкунтхи. И вторая часть уже описывает эти вот уровни, места, обители. Начиная с этой вселенной и далее. Где же эти обители этих преданных, где они живут? И сюжет здесь тоже простой, но очень как бы глубокий получается. Здесь описывается некие закономерности передвижения в этом мире. Обычно мы называем это законами кармы, здесь другое. Здесь также есть описание Вселенной, этих уровней по отношению к Богу, к преданному служению, насколько они близки или далеки от преданного служения, отсюда значение этих уровней и их природы. И речь о каком-то брамане, невежественном, который не изучал Писание, ничего не знает, и тем именем он браман, он поклоняется богине Камакхи, или Камакши, богине Дурги, или Парвати, и во сне от нее получает Гопала мантру. Она говорит, что он должен повторять эту мантру. И она приведет его к совершенству. Он не знает Писания, ничего не знает, вот просто поклоняется богине матери, уважает ее и делает то, что она скажет. Вот у него есть такие отношения. Богиня сказала, что нет, я должен взять эту мантру, Гопала мантру. И сначала он подумал, ну это просто сон, нужно ли принимать это всерьез. Там, второй раз пришла, стояла, ну, там, значит, третья мантра. И вот с этого начинается его передвижение. То есть мантра ведет его по жизни. Куда она приведет мантру? Богиня обещала, что мантра приведет его к желаемому предназначению. Но он не знает, что это за предназначение. И лишь из уважения к богине повторяет эту мантру, не бросает, как она сказала. То есть она как роль духовного учителя. И это основано на опыте реальном, потому что каждый, кто принимает мантру духовного учителя, уже начинает это путешествие. Тут описываются такие закономерности, куда же ведет нас эта мантра. Или, конечно, мантра. И так он ищет свое божество. То божество, которое в мантре проникает в сердце, находит отклик, проявляет некий образ внутри и некоторые мечты трансцендентные, да, которые должны сбыться, ощущения. Он ищет в жизни, ищет божество, которым поклоняются люди и пытается узнать свое божество. Найти. Так же, как мы поклоняемся Шишибуде, да, или Господу Джиганнате, то есть мы чувствуем эту связь, повторяем мантру, мы хотим поклоняться какому-то божеству. Подобная история. И в конце концов он приходит в одно место во Врадже, где он слышит какой-то плач. Какой-то сильный плач, когда такого не слышит. Ну, он двигается в этом направлении, но приходит, ничего не находит. Какие-то джунгли густые, плотные джунгли, вот он там начинает ждать ветер, что-то легко. И видит мальчика юношу, который перестает плакать, увидев его. Он выглядит, как его божество, Гопала из Гопала мантры. И он думает, я, кажется, нашел то, что я хотел. Но выясняется, что это не божество, это Гоп Кумар. Самый, кто расскажет историю свою, фантастическую историю. Он понимает, что этот искренний браман, он ищет Бога, искренний. Он уже в процессе, то есть он уже доказал, что он искренне это ищет. Но он также понимает, что не готов воспринять эту фантастическую историю, он должен подготовить его. И так эта история начинается, но здесь я уже читаю стихи, уже 73-й стих у меня, я поэтому все сейчас вам прочитаю, то, что здесь было написано. Он начинает путешествовать по разным дхамам, он рассказывает о своем путешествии по разным дхамам. Дхам это был Раджа-дхама, потом была Пурушоттама-дхама, Джаганнатха-пури. И теперь уже он оказался на Махар-локе. Он уже был на Индра-локе. Да. Индра забрала на высшую планету. И что его интересует? Почему он туда путешествует? Его не интересуют райские планеты или власть Индры, или еще какие-то материальные преимущества. Его ведет туда сознание Кришны. Он пытается понять, как там поклоняются Богу. И там, где он видит больше счастья, блаженства, чистоты, он хочет там остаться. Но с течением времени он видит, что есть что-то еще выше. Был на планете полубогов на Сварге. И там Индра совершает жертвоприношение, он поклоняется Богу время от времени, то есть это божество является, и как будто бы Бхагавана очень счастлив всем этим. И думает, что Сварголока — это его значение. Он тоже не знает шастру, не знает, как устроена Вселенная, ничего не слышал о Вайкунтхе. Но однажды появились какие-то мудрецы в Гавестбригу. Там, на планете Индры, не проходили мимо, а просто на землю. Очистить святые места и вернуться обратно. Откуда-то с какой-то другой планеты, более высокой. И Гопакупар заметил, что полубоги, они поклонились этим светящимся существам. Ну а кто это? Если даже полубоги им поклоняются. Он не решился их спросить, он тоже поклонился, но в невежестве это сделал. Мудрецы это заметили, не обратили внимания, просто прошли мимо исчезли. И тогда он вернулся к полубогам, Гопакупар спросил, а кто это? Существа, которым вы даже поклоняетесь, даже бы пуджу сделали, успели сделать. Что самое удивительное, полубоги не ответили на этот вопрос. Они смутились. Было стыдно признаться, что есть кто-то выше них. Гопакупар подумал, ого, так тут есть тонкая зависть. Тогда скажите, где эти существа живут, откуда они? И кому они поклоняются, и как они поклоняются? То есть их поклонение должно быть выше. Ну, полубоги сказали, это планета выше нашей, называется Махар-лока. И Гопакупар пролез на Махар-лок. При помощи мантры, опять же. Там стоит ему вот, с этим желанием подать мантру, как это измерение, он перемещается в это измерение. То есть мантру с определенным желанием человек повторяет. Вот этот важный момент. А это желание постепенно как бы либо развивается, либо угасает в процессе, поэтому есть разные результаты. Но у Гопакупара это желание постоянно вот развивается. Оказывается, это живут Праджапати. Праджапати. Благовесбригу. Которые спрародители полубогов всех живых существ. Они поклоняются путем великих жертвоприношений. Вот такие костры. И Господь между этих огней, вот появляется из огня, между этими огнями, ослепляет все в сотни раз ярче солнечного света и с радостью, длинными руками принимает все жертвы, разговаривает, улыбается. И там вообще нет ни малейшей ни зависти, никакой жадности, никаких материальных качеств не наблюдает вообще. Это божество жертвоприношения зовет своего Гопакупара, просит его покормить. И начинает с ним шутить, разговаривать. А Гопакупар, он тоскует по Джаганнатхапури. Он видел божество Господа Джаганнатхи, постоянно вспоминает. Поэтому он иногда расстроенный будет, когда Господь исчезает из виду. Думает, нет, тут невыносимо. Тут так хорошо, а потом так. Какая разлука, лучше я вернусь в Пурушоттама-кшетру, где постоянно можно видеть каждый день Джаганнатху. Здесь он полгода отсутствует, например, неизвестно, куда уходит. Мы не знаем, где его обитель вообще. Стоит ему это подумать, как божество зовет его. Сеивает все печали. Он хочет остаться на Махар-локе. Проходит один день. Брахма. 1000 юг. четыре люк вместе взят, наступает частичное разрушение. Свидетели Махарлоки убегают от этого огня разрушения на более высокую планету, Тапалоку. И он думает, о, они убегают, они не могут выносить этого разрушения. А что там на Тапалоке? Почти то же самое. Только там огня меньше, говорю, разрушения. И описываются эти миры. Вернувшись на Махарлоку, я, как и прежде, продолжал в уединении повторять свою джапу. Ее повторение сделало меня угрюмым, ибо пробудило в моем сердце желание снова увидеть эту землю в Раджа. Но затем явился Верховный Господь, тот, кому поклоняются при помощи жертвоприношений, и океан милости. Он с любовью позвал меня и начал весело есть то, что я принес. Он прогнал все мои печали, как восходящее солнце прогоняет тьму, связанной единственной надеждой быть с ним. Я не мог никуда уйти, даже ночью. Даже ночь Брамы он ждал. Однажды на Махарлоку прибыл некто с какой-то высшей планеты. Его облик ослепительно сиял. Он был одет лишь в стороны света и выглядел как 5- или 6-летний мальчик на Махарлоку. Великие мудрецы оставили свои жертвенные обряды, поднялись с преданностью, склонились перед мальчиком, который был погружен в медитацию. Они поклонялись ему, словно то был сам Господь жертвоприношений. Когда он изволил уйти, я спросил у Махабриши, кто это был и откуда он пришел, почему великие души поклонялись ему, такие великие мудрецы поклоняются какому-то мальчику. Спустился сверху, и все мудрецы оставили свои яги, бросили и поклонялись ему. Здесь комментарий. Мальчик был настолько возвышенным святым, что никакая сила не могла помешать ему пойти куда заблагорассудится. По своей воле он исчез так же внезапно, как и появился. Это зрелище озадачило Бога-Кумара. Мудрецам с Махарлоки поклоняются сами полубоги. Их царство находилось выше обителей всех других существ. А Господь жертвоприношение лично принимал их поклонение. Кто, кроме Господа, мог рассчитывать на почтение с их стороны? Так почему они прервали свои жертвоприношения, чтобы выразить почтение гостю? Махариши сказали, это Санат Кумар, старейший и величайший из нас. Он первый наставник мудрецов, черпающий радость в своем «я». Его желания всегда исполняются. Он соблюдает пожизненный обет безбрачия. Мы знаем, что Санат Кумар, Четвер Кумар даже не послушались Брамы. На таком уровне они могут не послушать даже Брамы. Поэтому они говорят, их желания всегда исполняются. Никто не может им что-то приказать. Они делают только то, что хотят. Вот это да. Хотите такое? Никаких приказов больше, делаем, что хотим. Он живет в мире, расположенном над нами, который называется Тапалока. Он живет там с тремя своими братьями и другими великими мистиками, которые, как и он, в совершенстве владеют йогой. И там здесь перечисляется в комментариях, какие могут быть йоги, какого уровня, такие как Кави, Хави, Сандарикша, Прагутха, Палаяна. С такими личностями не общаются Четвер Кумар. Этот мир достижим лишь для тех, кто строго соблюдает обет безбрачия. Его обитатели, семя которых движется вверх, всегда испытывают умиротворение и счастье. Миллион раз больше, чем то, которым наслаждаются Праджапати. Праджапати, оказывается, совсем не наслаждаются в сравнении с кумарами. Вот такие уровни описываются, значит, есть планеты, на которых разный уровень наслаждения. Такая идет иерархия Вселенной. Внизу страдания, наверху наслаждение. И 14 уровней таким образом существует. от страдания к высшим наслаждениям, а затем уже описывается Вайкунтха, где наслаждение неизмеримо, в принципе, вообще. Но здесь говорится, что планета Праджапати выше планеты Тапалоки, миллион раз там измерение выше наслаждения. Брихат Врата, это комментарий, это великий обет, переводится. Пожизненного воздержания от половых отношений. Обет безбрачия можно дать после долгих лет потворства своим желаниям, либо же строго соблюдать его на время обучения рамачари ашраме, потом вступить в брак и жить регулированной семейной жизнью. И тот, и другой вариант очень благотворный. Но лишь немногим редким душам, которые обладают исключительной решимостью всю жизнь воздерживаться от секса в любом виде, позволяется стать обитателем Тапалоки. Жизнь на Тапалоке благотворна во всех отношениях. Жар от периодического разрушения низших планет не беспокоит их жителей, им не приходится переселяться в более высокие сферы. Катаклизмы, сопровождающие разрушение трех миров, на Тапалоке остаются незамеченными. Йогешвары, живущие там, безмятежно наслаждаются миром и радостью. Он, этот мир, достоин поклонения не меньше, чем сам Господь Йогешвара. Особенно для нас, домохозяев, ибо он отрекся от всех материальных обязанностей. То есть это санатхума. Здесь мудрецы отвечают на вопрос, почему великие души поклоняются ему, Санат Кумар. Кумара почитает во всей Вселенной, ибо он является непосредственным представителем личности Бога. На таких священных писаниях считают его уполномоченным воплощением Господа. Кроме того, он выдающийся вайшнав. Праджапати с Махарлоки относились к нему с особенным почтением, ибо он был их уважаемым, а также отрешенным брамачари. Того, кто строго соблюдает обет безбрачия, обычно считают выше грехаст. Но мудрецы с Махарлоки – непростые домохозяева, на что в этом сивкает слово «ива». Они почти не испытывают привязанности к дому, имуществу и прочим мирским вещам. Почти. Почти не испытывают. То есть у них есть у всех свои отношения с Богом, но они, не все они, ну, абсолютно чистые и преданные. То есть какие-то есть тонкие какие-то привязанности присутствуют, они описываются тоже. Почти освобожденные, почти. Шри Гопа Кумар сказал, тогда я задумался, каким же счастьем наслаждаются жители Тапалоки. Сколько там личностей, подобных ему, и какому Господу они поклоняются. Надо увидеть эту форму, откуда исходит такая сила блаженства и знания. И так Гопа вдохновился идти дальше. Желая своими глазами увидеть их, я стал сосредоточенно повторять мантру. Обретя таким образом огромное могущество, я быстро достиг этого мира. То есть тут он уже очень быстро передвигается, как бы напоминает фантастический рассказ. Но есть пример. Это не совсем фантастика, что описывается здесь. Есть пример. И чтобы запустить космический корабль на орбиту, требуется огромный выход энергии сначала. Это трудно оторвать от Земли такую огромную, значит, конструкцию металлическую. И чтобы разогнать с третьей космической скоростью. И самая большой выход энергии – это в самом начале. Форсаж включается сразу. Земля дрожит, знаете, она страшная вещь. Когда сейчас взорвется, то полпланеты рухнет вообще. Это начало нашей духовной практики. Требуется достаточно много энергии, говорится, для молодых это больше предназначено людей. Кого не нужно переучивать еще, понимаете? Лучше сразу начать, вот всю энергию, которая есть, использовать сразу в сознании Кришны. Вот, оторваться от земных гун природы, от кармы. Но по мере продвижения вверх сопротивление воздуха уменьшается, тяготение ослабевает, и там свободное перемещение. Даже если вы совершаете маленькое усилие, вы очень быстро передвигаетесь там. Очень быстро. И что касается мантры, то не совсем даже нужно напрягаться физически. Ум можно поднять очень быстро, с определенного уровня. Сатва-гуны, например. С тама-гуны труднее. Нужно время долгое, упорное, работа под руководством духовного учителя, давать обеты, соблюдать, там, ошибаться, исправляться, то есть такая мучительная, может быть, иногда, практика временная, трудная, но ум не под контролем, да. В страсти уже легче, потому что мы можем что-то уже организовывать, заниматься служением организованно, ответственно уже появляется какая-то энергия ответственности. И все же там тоже это трудная вещь, мы сгораем, страсть нас тоже выжигает, к усталости приводит. Но в сатва-гуне вы можете просто подумать и понять. При помощи мантры. Все, что вам не ясно, можете взять просто, повторять мантру. И через какое-то время скажете, все, теперь понятно. Я понял, что тут написано. У нас это происходит постепенно, начинаем понимать больше и больше, что написано в шастрах. Это перемещение сознания. Тело остается в этом мире, сознание, конечно же, перемещается. И так он быстро достиг мира тапа-локи при помощи мантры. Там я увидел того же Санат-Кумара, а также благословенного Санаку Санандану и четвертого брата Санатану. Жители тапа-локи, которые внешне были похожи на Кумара, оказывали почести четырем братьям. Кумары наслаждались неторопливой беседой друг с другом, смысл которой непостижим для меня, для мне подобно. Ничего не понимал. Не спокоились, или разговаривали, поклонялись окружающие. Кумара послушал. Ничего не понял. Эти слова понятны. Три тараш, дровачный. Раман, Параматма, Бхагава, что это такое вообще? Нужны комментарии. Знаете, какое было, да? Вы не улыбаетесь, вы очень серьезные, потому что вы еще не на тапа-локи, а в Казахстане, из горя Казахстана. Да, хотя у них не было отличительных признаков Бога, один вид этих братьев на тапа-локи непроизвольно пробудил во мне огромную радость. Один вид. А обычно Гопкумар испытывал счастье только когда смотрел на Господа Вселенной. Но на этот раз он доставлял огромное наслаждение видеть Кумару. Ибо те были близко связаны с Господом, хотя и не имели почти руки, подобно Господу Вишну. И не демонстрировали его божественного бесконечного могущества. Созерцание Санат-Кумара и его братьев на тапа-локи приносило Гопкумара большее блаженство, чем вид Санат-Кумара на Махар-локи. Причиной тому величие тапа-локи. Когда время, место и участники события достойны прославления, то и о самой ситуации можно сказать то же самое. Текст 79. Когда они разошлись по своим местам, чтобы погрузиться в медитацию, я, как обычно, начал бродить там в поисках Господа Вселенной. То есть кому же он поклоняется, он стал искать. И видно, что они пребывали большую часть времени в медитации, там не было никакой этой деятельности. Они пребывали на уровне умиротворенного ума всегда. И этим обеспечили все необходимое для своей жизни. Нигде не видя его, я попытался расспросить великих мудрецов, но они даже не взглянули на меня, хотя я стоял перед ними, вознося молитву и кланялся. Харе Кришна, Ванчо, как вы трудитесь? Не подскажете? А, Харе Кришна, ну вообще не обращали внимания, имели медитацию. Не взглянули. По сути, каждый там был погружен в самадхи. Все они были на Иштика Брамачари, черпающие радость в своем «я». Они достигли исполнения всех своих желаний, обладали мистическими совершенствами. В Время от времени жители Тапалоти встречались для философских бесед или поклонения Всевышнему, но в остальных случаях они были отрешены от внешнего мира. Ничто в этом мире не привлекало их. В этот раз мое постоянное желание видеть Верховного Господа осталось неудовлетворенным. На самом деле, под влиянием общества этих мудрецов, оно как будто почти пропало. То есть в Боге не было необходимости, потому что там жили люди, подобные Богу. Смотрите, вот еще одна ловушка моя. Ну, в этом мире тоже люди поклоняются сильным миром. Сегодня забывают про Бога, когда находят какую-то великую личность, такое покровительство, знаете, когда от них и богатство, и защита, и все остальное. Только служи им. Они тоже про Бога. Тем не менее, я на какое-то время остался там. Мне понравилось, как мудрецы демонстрировали свое великое могущество из уважения к приказу гуру. И кроме того, видя, насколько эффективна моя мантра, продолжал повторять ее. А Гоп-Кумар, ведь он видит все эти измерения при помощи мантры просто. Он ничего другого не делает. Он просто повторяет мантру, которую дал ему духовный учитель. И сначала он повторял без какого-то желания особого и вкуса, а из уважения именно к духовному учителю. А позже постепенно у него стал пробуждаться вот этот интерес к божеству, этой мантры, и началось путешествие. Атмосфера, царящая на Тапалоке, ослабила намерение Гопа-Кумара увидеть Господа. Но он по-прежнему упорно продолжал повторять свою джапу. Его гуру велел никогда не бросать повторение мантры. Гопа-Кумар не хотел казаться неблагодарным, не послушавшись его приказа. То есть тут как будто он уже все нашел, видите. Люди как боги. Но он продолжал повторять мантру. Сама природа этого места способствовала тому, чтобы в сердце моем воцарились умиротворение и блаженство. Благодаря этому я повторял свою мантру еще внимательнее, чем прежде. Таким образом, мое желание увидеть Господа даже усилилось. Но стало усиливаться при повторении мантры. То есть атмосфера Тапалоки помогла ему улучшить мантру все же. Тоже в храмовой атмосфере нам легче повторить мантру, это понятно. И когда в храме в праздничные дни, например, возникает особая атмосфера, как в Майяпуре, Гаура Пурнима или Нитьянанда Тадьёдаши, что-то или Джанмаштами, там невероятная атмосфера. То есть вы чувствуете, что вы в духовном мире буквально, то все у вас, что есть в голове, это просто вибрации святых имен. Больше ничего. Мудрец Випалаяна заметил, что я очень хочу отправиться в Нилачало, чтобы видеть Господа Джаганатху, который постоянно присутствует там во всем своем великолепии. Тогда он заговорил со мной. То есть не Санат Кумар заговорил, а мудрец Випалаяна. То есть они могли читать мысли. То есть Гоп-Кумар не говорил об этом. Это было его желание. И Випалаяна сразу это заметил. Такова Тапалока. Шри Випалаяна сказал, почему ты хочешь покинуть это возвышенное место и уйти куда-то еще? И почему бродишь повсюду, чтобы своими глазами увидеть Верховного Господа? По мнению Випалаяны, попытки увидеть Господа своими глазами лишены смысла, ибо Господь недоступен восприятию материальных чувств. Что ты делаешь? Ты все равно не увидишь глазами. Тапалока — это планета величайших йогов, которые полностью обуздали половое желание, счастье, которым наслаждаются жители Тапалоки, миллионы раз превосходит счастье, испытываемое праджапати. Куда же собрался Гопа-Кумар? Спрашиваю. Что тут еще можно найти вообще? Сосредоточь свой ум, погрузив его в медитацию. Тогда ты естественным образом будешь видеть Господа повсюду, внутри и снаружи, словно Он всегда лично находится перед тобой. Так Випалаяна говорит, видите, дает такую практику. Господь Васудева — Верховная Душа, Олицетворение вечности знания блаженства проявляется лишь в абсолютно чистом сердце и больше нигде. И здесь подтверждение идут в комментарии с Бхагаватам. Господь Шива говорит, цитата: «Сознание Кришны — это вечно чистое сознание. Когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него Верховную Личность Бога, спадает. Такое сознание называется Васудева. Пребывая в этом чистом сознании, я всегда выражаю почтение Верховному Господу Васудеве, недоступному восприятию материальных чувств». Я еще это почтение сознания. И вот тогда, когда ум свободен от иной деятельности, человек собственными глазами видит все сердце Господа Хари. Да, то есть я вижу Господа не глазами, а умом. То есть это видение выше. Если ум сосредоточен, можно увидеть умом, не глазами. Йоги это умеют делать. Образом можно увидеть что угодно при помощи йоги. Ну, у нас бхакти-йога мы на Кришну ведем исключительно. Господи, читаем, начинаем перед Харани, читаем Вриндавана, вот мы должны научиться видеть их тоже умом и сердцем. Когда ум счастлив, то и все чувства естественным образом счастливы, поскольку функции чувств, речь, зрение, слух и так далее входят в функции ума. Это вот сила йоги. Материалисты наслаждают органы чувств, а йоги ум направляют в высшей сфере. И если ум достигает их, чувства также счастливы. Все становится, вся природа становится наполнена счастьем. Гопа-кумар мог бы предпочесть абстрактному наслаждению ума, осязаемому удовольствие от созерцания собственными глазами. Но здесь Пипалаяна говорит ему, что умственное счастье распространяется не только на глаза, но и на все другие органы чувств. В действительности, когда уму плохо, чувства тоже, вне всякого сомнения, не будут испытывать счастья, поскольку даже призывать их к прикосновению с внешними объектами никто не будет. Взаимосвязь между счастьем ума и чувств естественна и непроизвольна, ибо все чувства берут свое начало в уме. Подобно тому, как ветви и листья дерева получают питание, когда поливают его корни, так и чувства испытывают удовлетворение, когда удовлетворен ум. Им не нужно прилагать для этого никаких отдельных усилий. Функцию чувств без функции ума бесполезны. Ведь даже если бы человек стал действовать в таком состоянии, можно было бы сказать, что его действий нет и никогда не было, поскольку его «я» не может их воспринять. То есть, когда органы чувств функционируют, а ум не функционирует, ничего не происходит. Восприятия не будет. Восприятие. Человек теряет сознание, он не чувствует боли, например, и наслаждения. Чувства органа есть, все те же самые. Ум отключается. И восприятие нет. Значит, воспринимает ум, он руководит чувствами. Здесь содержится ответ на то же самое сомнение, но с отрицательной логикой. Когда ум невнимателен, чувства могут быть активны, однако они не могут войти в реальный контакт со своими объектами. У каждого чувства есть свой собственный объект, зрение, форма, касание, плотность и структура и так далее. Чувства выполняют свое предназначение, когда соприкасаются со своими объектами и происходит восприятие. Но восприятие требует активного участия еще двух агентов – ума и души. Если ум не сосредоточен на получении внешнего импульса от органов чувств, ощущение не достигнет «я» человека. И в таком случае никакого осознанного восприятия не будет. Если мы невнимательны, допустим, мы можем не понять, о чем мы слышим, но не понять, если мы невнимательны. Есть 5 уровней внимания, согласно йоге Патанджали. 5 состояний ума описывается. От самых вот таких, когда человек слышит и вообще Вообще ничего не может. Ни повторить, ни понять. Рассредоточено. Есть, когда человек говорит, а что ты сказал? И повторяет он, смотрит снова. А есть такое восприятие, когда он воспринимает, но не может осмыслить. Может повторить, что слышно, но осмыслить не может. Есть такое состояние, когда может осмыслить данное высказывание, но аналогичные вещи не видит, не может применить. То есть это вот преданно все по мере как бы их роста, все это вот проявляется. И есть, когда полная экогра, это состояние ума, когда человек полностью сосредоточен, тогда ему все открывается. Он может слышать уже как таковое все, со смыслом все осознавать, понимать, применять и так далее. Как Шрила Прабхупада. Вот в Америке, в Африке, в России он знал, как дать сознание Кришны все это работает. Это состояние ума, сознание Кришны. Если из сострадания к преданным Господь иногда являет себя их глазам, в действительности они видят его благодаря сильному ума. Человеку ли кажется, что видит глаза? Поэтому здесь вот в комментариях да, анализируйте, но разве преданные, такие как Друва или Прахлад Махарадж, не видели Господа непосредственно своими глазами? Разве не прославились они благодаря тому, что видели его лично? Да, чувствуя отцовскую любовь к ним, Господь стал доступен взору этих великих преданных, чтобы глаза их исполнили свое предназначение. Но в действительности, говорит Випалаяна, преданные воспринимают эти откровения не материальными глазами, а чистым сознанием, поскольку возможности восприятия наших физических глаз очень ограничены. С их помощью мы не можем увидеть объект, у которого нет пределов. Почему же Друва, Прахлад и другие прославились благодаря тому, что получили даршан Господа? И почему его называют Бхакта Вацала, тем, кто выказывает расположение своим преданным? Причина в том, что в каждом из этих случаев преданный Джива, отождествляя себя со своими чувствами, полагал, я вижу Господа собственными глазами. Поэтому не думали, что так Верховный Господь проявляет свою доброту к ним. А то, что зрение не в силах воспринять то, что находится за пределами его возможностей, не значит, что глаза, в конечном счете, бесполезны. Текст 93. И даже если благодаря своей милости он становится доступен внешнему зрению, блаженство, которое возникает при его созерцании, берет свое естественное начало в сердце, не в глазах. То есть мы можем видеть, если нет блаженства в сердце, мы не узнаем, что это Бог. Мы не узнаем, что это Бог. Не поверим. Это блаженство человек продолжает испытывать в своем сердце даже после того, как Господь пропадает из его поля зрения. Таким образом, единственным подходящим вместилищем для этого блаженства является ум. Тут йоги выше уровня говорят, которые выше находятся Махарлоки и Тапалоки. Это выше планеты Индры, еще выше Праджапати, и вот это, там Кумара находится. Кумар давали подобные наставления Притху Махараджа, это написано в Бхагаватам. Они являлись что-то таким историей. Насколько умиротворенным становится ум, настолько усиливается блаженство в нем. Никакое внешнее чувство не способно испытать это растущее блаженство. То есть в уме заключена эта сила ощущать блаженство. И что же сдерживает? Что же сдерживает это блаженство души? Да, ум сдерживает. Почему? Страх. Поэтому Бхагавад Гита Кришна говорит, ты можешь достичь умиротворения тремя, с одной в три вещи. Избавиться от страха тремя вещами можно. Познать, что все плоды деятельности принадлежат Богу. Когда не будет страха потерять что-то. Второе, что он владелец уже всех планет, всех лог, то не будет претензий территориальных, собственнических. И второе, что он друг каждого, но нет пристрастия, он выше мысли справедлив. И так ты можешь успокоить мысли страхов и почувствовать, ощутить вот это блаженство. То есть осознание Бога приводит, естественно, к блаженству. Приходит понимание этих вещей в ум. Философию мы тоже принимаем в ум. Глаза лишь читают буквы и слова. Смыслы в уме раскрываются. Но лишь тогда, когда ум спокоен и воспринимает без противоречий, сомнений или безверий, и настроен против агрессивно каких-то моментов, тогда это знание проникает в ум, становится осмысленным, и мы ощущаем тоже блаженство от сознания Кришны. Насколько умиротворенным становится ум, настолько усиливается блаженство в нем, да. Когда Господь распространяет на человека свою особую милость, тот видит его внутренним взором столь же ясно, как если бы Господь стоял у него перед глазами. Понять это мы можем из того, что произошло с Брахмой, родившимся из лотоса. Но также, когда Нарада Муни вспоминает свою прошлую жизнь, свою медитацию, первую медитацию успешную, он, закрыв глаза, стал медитировать на Господа. И он увидел его в сердце. И когда открыл глаза, увидел тот же самый образ перед собой. То же самое увидел. Здесь, здесь, одновременно. Но лишь мгновение это было. Он чуть не потерял рассудок, когда это случилось. То есть Господь везде, он осознал Бога за это мгновение. Изнутри и извне, когда это произошло. У нас может быть наоборот. Мы видим божество, день за днем мы медитируем, служим божествам, например, и постепенно начинаем ощущать в сердце, проявляется этот образ наконец. Но результат тот же самый получается. Из уважения, это комментарий, из уважения к мудрецу Пипалаяне, мы можем теоретически согласиться с тем, что благодаря медитации на Всевышнего можно ощутить большое счастье, чем пытаясь увидеть его материальными глазами. Но ведь хорошо известно, что, видя Господа непосредственно перед собой, человек получает особую счастливую возможность обрести его благословение, говорить с ним и вступать в иные формы личного общения с ним. «Да, возможно», — отвечает мудрец, «но когда человек созерцает Господа внутри, тот милостиво дарует ему те же самые блага. Он является в сердце человека так, что может давать благословение, разговаривать с преданным, касаться его и так далее. Все это он может делать, пребывая в сердце, ибо он всемогущий Господь, прав, обладающий энергиями, которые легко устраивают. Понятное дело, почему? Не только кайтапы и матху. Мы тоже так умеем. Можем повторить мантру и драться друг с другом нормально. Один кайтап, а другой матху. Получили даршну Господа, вышли, подрались. В 90-х годах, это ранние годы, мы видели, как дрались преданные в Майяпуре из-за того, что кому вести кит в храмовой комнате. Один хотел вести группу джукиртан, другой тоже хотел. Схватили за вредангу, тянули, но не стали драться. Их вывели наружу. Там разобрались. Была группа джукиртан.
Пропада тоже так говорил. Идите, говорит, поделитесь, говорит, потом встречайтесь, будем заниматься перед служением. Хотя он прекрасный и во всех отношениях великолепный, Господь Нараяна, что он средоточие высшего блаженства, отчает функции всех органов чувств. Но демоны, они остаются злые. Интересный феномен. В предыдущем стихе упоминались имена Камсы и Дурьотханы, а слово «Ади» и так далее указывало на других врагов Господа. Здесь же о Камсе и Дурьотхане ничего не говорится, зато приводятся имена двух других демонов – Матхи и Катабхи. Рассказывая свою историю, Гопа-кумар пока не хочет раскрывать славу Шри Кришны, ибо ученик должен быть достаточно подготовлен к тому, чтобы услышать о ней. Поэтому он никак не развивает тему, связанную с Камсой и Дурьотханой, для чего ему пришлось бы сообщить некоторые подробности игр Кришны. Это он сделает позже. А Кришне он пока не говорит. Это слишком сокровенно пока еще. Мы пока еще смотрим только на топологи. Еще рано о Кришне говорит. Верховный Господь, который по самой природе своей дарует живым существам блаженство, создает подобные невероятные ситуации, чтобы порадовать своих преданных, демонстрируя им величие преданного служения. Тут очень развернутые и интересные комментарии, но они могут быть сейчас слишком сложны для обсуждения. Из девяти видов преданного служения главным является памятование, ибо оно представляет собой предположение, предложение, предложение Господу, деятельность ума, важнейшего из чувств. Смара нам здесь выделяет Пипалаяна, важнейший из девяти процессов. Ну и понятно, что если мы Шравнам, Киртанам, Вишну Смаранам, Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасевна, Арчанам, Адам, Атмани, Веданам, если мы делаем все остальные процессы без участия ума, ничего не произойдет, понятно. Как сказал один духовный, то, что ты делаешь хорошо, ученик, то, что ты думаешь, плохо. То есть внешне можно служить божеству, повторять мантру, но думать о чем-то другом. То есть это не сработает так. Здесь смарана выделяется как главное. Мудрец хочет донести до нас мысль, что памятование смарана превосходит остальные методы преданного служения, такие как слушание, воспевание, шравана и киртана, поскольку памятование само по себе погружает ум в мысли о Господе, тогда как слушание и воспевание задействуют лишь органы слуха и речи, подчиненные уму, поэтому менее значимы. Только ум, сосредоточенный в медитации, может непрестанно предлагать Господу самое сокровенное из всех подношений – любовное преданное служение, соответствующее естественному индивидуальному вкусу живого существа. Мудрец Пипалаяна заключает, что хотя гьяна и вайрагья приближают живое существо к абсолютной истине, только преданное служение на уровне премы может даровать ему самую сокровенную близость к Господу. Према не может развиться лишь в том случае, если ум полностью сосредоточен. А према же может развиться лишь в том случае, если ум полностью сосредоточен. Только ум, управляющий всеми чувствами, может надлежащим образом связать каждое из чувств с его объектом. Поэтому преданное служение, совершаемое посредством ума, устойчиво, вряд ли что-то его разрушит. Это смарана. Ну, пример Прохлады Махараджи уже был, уже описывался, то есть он был неразрушим во всех отношениях. Тексты 103-105, три текста. Есть нечто, что является единственной целью всех духовных практик. Наивысшим из достижений и могущественным средством подчинить себе Верховного Господа. Обрести это можно лишь по Его милости, этим редким сокровищем, в котором присутствуют все виды трансцендентного блаженства и сладости, владеют лишь преданные Господа. Его необыкновенное величие невозможно описать словами, Это сокровище называется премой. Оно возникает при особых преобразованиях функций ума. Тут впервые Гоп Кумар слышит о чистом преданном о преме. Вот на Тапалоке, на Пипалаяну, там, где Кумар живет. Если ты думаешь, что слишком трудно сосредоточить ум в медитации, или хочешь увидеть личность Бога, чтобы глаза твои исполнили свое предназначение, то отправляйся на Бхаратаваршу. Там, на горе Гандхамадана, ты увидишь нашего Господа Нараяну, друга Нары. Он возвращает его Бхаратаваршу на землю. Там, где присутствует сейчас, проявилось воплощение Нары Нараяны. Иди туда. Если ты хочешь увидеть воочию, потому что не можешь заняться медитацией. Да иди в то место сейчас. Не исключено, что Гопа Кумар считает себя неспособным достичь самадхи при помощи медитации. Или думать, что самадхи, хотя его нетрудно достичь, благодаря природному влиянию тапалоки или при помощи мантры, принесет удовлетворение лишь и уму, но не глазам. В таком случае он может удовлетворить свое зрение, отправившись на землю и получив даршан Господа Нара-Нарайны. Вот ему дали совет. То есть медитация, не знаю, где находится то или иное воплощение Господа. Могут не передвигаться. То есть мы не видим этих мудрецов, но они могут видеть нас при желании. Мы, преданные, погружены в йога-самадхи, видим Господа и внутри, и снаружи. Поэтому нам не страшна была боль разлуки с ним, когда он ушел на Гандхамадану. Нет разлуки. Вот интересный момент. На таком уровне, где према не испытывает разлуку с ним. То есть при помощи йоги полностью они с ним как-то связаны. Им этого достаточно. Он живет там как наставник в боевом искусстве. Он носит одежды брахмачари, ходит со спутными волосами и в назидание для блага всего мира совершает суровые аскетические подвиги. То есть Нараяна, он учитель в боевом искусстве. И как брахмачари живет, с спутными волосами, и для людей, чтобы дать пример, суровый аскет. Шри Гопа Кумар сказал: «Видя, что я горю желанием отправиться туда, четверо братьев во главе с Санакой сказали мне: посмотри, он прямо перед тобой. И явили мне множество форм Господа». Куда ты собрался? Посмотри. Да вот же он. И множество форм проявили. Каково? Ходить на Тапалоку. Или в Бишкек обратно. Один брат принял облик Нараяны, другой стал Вишну. Третий — Господом жертвоприношений. Четвертый же принял несколько разных форм. Кумар это сделали. Первый братья Санака превратился в Господа Нара-Нараяну. Другие же братья продемонстрировали такие формы Вишну, как Вамана-Дева, Господь Нарисимха, Господь Ягешвара и некоторые другие его аватары. Дрожа от страха, я сложил руки, склонился перед ними и сказал: «Нет сомнений, я оскорбил вас. О, добрые друзья падших, пожалуйста, простите меня». Тут он чувствует себя плохо, видите. Они коснулись моей головы, и я вошел в медитативный транс, в котором увидел перед собой эти различные формы Господа. Даже после того, как моя медитация закончилась, и я встал, временами я продолжал видеть их по инерции, словно они были рядом. От силы медитации. Тогда я сумел без особого труда улучшить свою джапу. Он все это для джапы использует, видите. У него своя есть практика, он ее не бросает, слава Богу. Я ощутил еще большую радость. Но ум мой по-прежнему тревожил мысли о земле в Радже, исполненной божественной сладостью. Иногда я проваливался в состояние, напоминающее глубокий сон. И тогда мое повторение мантры, созерцание различных форм Господа прерывалось. Побочным эффектом самадхи может стать временное прекращение всей умственной и чувственной деятельности. Это побочный эффект. Может наступить что-то вроде состояния пустоты, сходного с глубоким сном, в которое все погружается ночью. В этом состоянии Гопа Кумар не мог повторять мантру или видеть личностные формы Господа. Я очень горевал от этого и подумывал о том, чтобы пойти в Нилачалу. Жители Тополоки пытались утешить меня и спросили, что со мной происходит. Куда ты еще можешь пойти? Ну, он, когда переживал состояние пустоты, он думал, насколько неудачлив, что это за неожиданная помеха, вот эти вот состояния пустоты, поскольку он медитировал на Господа Вселенной, хотел постоянно видеть его. Услышав мой рассказ, исполненный муки, мудрецы стали прославлять мое состояние. Я не мог понять, что они прославляют, поскольку думал, что пережитое мной было источником страданий. Он им рассказал все, что он чувствовал, свое путешествие, и как он попал туда, и о чем он думает. А они стали его прославлять. Гопа Кумар не понял, что меня прославляют, у меня проблемы вообще. У меня куча проблем в духовной жизни, меня прославляют. Затем, благодаря практике йоги, я увидел повсюду вокруг себя Господа Вселенной. Я видел его в разных формах, внутри и снаружи. Так, словно он повсюду стоял у меня перед глазами. То есть научился все-таки у них. Порой, когда Санака и его братья были погружены в медитацию, они принимали эти облики Господа. Видя это, я испытывал необыкновенное блаженство. Братья Кумары зачастую были так погружены в медитацию, что на конкретные формы Господа Вишну, что их собственные тела внешне становились подобны им. Скоро мы превратимся в кого-то, нет? Даже когда таких свиданий с Господом не происходило, я продолжал осознавать его личные формы, поэтому не находил повсюду повода печалиться. Так я прожил там долгое время и всегда был почти счастлив. Почти счастлив. Интересно, личность Гопа Кумара. Он нигде не был полностью счастлив, даже на Тополоке. Однажды на Тополоку прибыл, восседая на своем лебеде, четырехголовый Брахма. Он направился в Пушкарадвипу, чтобы осчастливить этим визитом своих преданных. Ну, проезжал, спускался на лебеде через Тополоку со своей обители. Этой почтенной личности, наделенной необыкновенными достояниями, в благоговении поклонялись Санака и его братья. Они смиренно, с чистой преданностью склонились перед ним. Чатурмука Брахма – самое возвышенное существо материальной вселенной. Его богатство и окружение затмевают своим великолепием достояние всех других существ. Слово «вритха» – «почтенный» – потребляется здесь не в смысле «пожилой», а в значении достойной почитания. Поскольку Брахма уполномочен воплощение Верховного Господа, его тело является духовным по природе, порождением чистого бытия, знания и блаженства. Он никогда не стареет. Он старейший в том смысле, что является самым надежным, авторитетным источником из всех, и как свидетельство его старшинства, на каждом из четырех лиц Брахмы красуется длинная белая борода. Длинная, белая. Для Кали поклонение Брахме очень затруднено за проклятие. Для Кали никто не поклоняется, это очень сложно. Своими благословениями он еще больше обрадовал кумаров и с любовью вдохнул запах их голов. Затем, дав им какие-то благие наставления, он быстро ушел на Двипу, на которую держал путь. Он по пути туда зашел, просто благословил их, вдохнул запах их голов, дети его. Так остались детьми, пошел дальше. Гоп-Кумар не сумел понять, что сказал Брама четырем братьям. Поэтому лишь упоминает о факте беседы, но не вдается в подробности. Можно предположить, что он сказал Санаки и его братьям что-то о сокровенных аспектах преданного служения Верховному Господу. Слово «Анушишья» указывает на то, что Брама повторил свои наставления несколько раз, желая быть уверенным, что Кумару усвоили их. Затем он продолжил свой путь на Пушкара-Двипу. Когда я попросил Кумаров объяснить, кто это был, они рассмеялись и сказали: «Дорогой пастушок, ты достиг этой планеты и все еще не знаешь, что это за личность. Ты на чем-то вообще другом думаешь, непонятно, они не понимают его тоже. Ты достиг топологии, ты не знаешь таких вещей. Ты все думает о чем-то вообще другом. И как он достиг топологии, вопрос. Еще. Даже для них загадка. То был Брама, повелевающий повелителями живых существ. Он наш отец и создатель Вселенной. Появившийся на свет сам собой, он занимает высший руководящий пост. Он хранит сотворенный мир и управляет им». Да, вот это Брама. Его планета называется Сатья-Лока, называемая, расположенная выше всех других планет. Достичь ее могут лишь те, кто в течение 100 жизней безукоризненно выполнял предписанные обязанности, то есть Варнашрама-дхарме. 100 жизней безупречного служения Варнашрама-дхарме. Ни единой ошибки. Это Шримад-Бхагаватам тоже вот подтверждается, это Санатана Госвами ссылает. В пределах Сатья-Локи находится одна из планет Вайкунхи, где в облике Махапуруши всегда пребывает тысячеглавый неземной Господь Вселенной. Пределы Сатья-Локи. Одна из планет Вайкунхи есть в материальном мире. Брама же, хоть и считается сыном Махапуруши, в действительности не отличен от него самого. По нашему мнению, единая абсолютная истина принимает обе эти формы. Это ее игра. Шри Гопа-Кумар сказал: «Услышав это, я захотел попасть на эту планету и увидеть Махапурушу. Сидя на Тополоке, я повторял свою мантру и погрузил свое внимание в самадхи». Он уже научился, видите. Путешествовать дальше он уже обрел квалификацию. Спустя мгновение я открыл глаза и обнаружил, что уже нахожусь на Брамалоке. А передо мной стоит благословенный Господь Вселенной. Он был огромным, с тысячами божественных рук, голов и стоп. Он напоминал темно-синюю тучу, был украшен драгоценностями, которые очень шли ему. Он был подобен океану ослепительного сияния. Пупок его был прекрасен, как лотос. Возлежа на Ананта Шеши, он был способен пленить глаза и умы каждого. Ну вот, что он видит? Он видит, видимо, этого Махапуруша. Который держит Вселенную. Пока богиня удачи Лакшми массировала ему стопы, он бросил взгляд на Гаруду, который стоял перед ним со сложными руками. Господь Брама поклонялся Господу, предлагая ему роскошные подношения, а Господь в ответ щедро вознаграждал его. Также внимание Господа Махапуруши было обращено на Нараду Муни, который демонстрировал ему свою любовь и преданность. Был Нарада Муни, Лакшми богиня. Ослепительно сияющий Господь Махапуруша пребывал в своей несравненной резиденции. Он давал наставление Браме, который сидел перед ним на цветке лотоса. Терпеливо, шаг за шагом, Господь объяснял Браме величайшие тайны и высочайшие истины богооткровенных писаний, путь преданного служения себе. Себе. Не применяйте это буквально. Эта тенденция получать что-то от других такая сильная в обусловленном сознании. Очень мощная. Человек не получает ничего от других, он думает, жизнь бессмысленна вообще. Зачем я тогда живу, что-то делаю? Только чтобы что-то получать. Славу, внимание. Что-то получать надо. И это вот очень большая тайна, что такое преданное служение. Не для себя, а для него полностью. Когда четырехликий Брахма выслушал эти истины, его переполняло трансцендентное счастье, подобное несметным сокровищам. Он тихо отвечал Господу и соглашался с каждым его словом. Затем он стал снова и снова выражать почтение его стопам. То есть такая удивительная атмосфера благоговения, мощного, всепронизывающего счастья и знания. Лакшми увидела, что от экстаза его упал в обморок. Гопкумар. Он уже не выдержал, он падает в экстаз. В обморок. Чтобы привести меня в чувство, она стала нежить меня, как собственного сына, а потом отнесла меня к мужу. На руках. Гопкумар. Теперь Гопкумар говорит о себе. Заметив его, Лакшми, преданная жена Верховного Господа, поняла, что мальчик потерял сознание от экстатической преданности ее мужу. Поэтому она повела себя с ним как собственным сыном. Она коснулась его своей прохладной ладонью и побрызгала на мальчика водой, чтобы привести Гопакумара в чувство. Не сводя глаз Верховного Господа и снова, склоняясь перед ним, я сказал: «Уму, уму, сегодня все твои желания наконец исполнились. Будь спокоен и радуйся». Все, достиг. Совершенно. Здесь чувствую, что он достиг полного, окончательного совершенства. Но, видите, это только начало. Не тут-то еще было. Этой обители, свободной от всех печалей, страха и боли, поклоняется весь мир. Она исполнена величайших богатств и блаженства. То есть она почти точная копия Вайкунтхи. Поэтому производит такое впечатление. Сатилока — это высшая обитель материального мира. Она исполнена невообразимых богатств и счастья, с которым не могут сравниться никакие иные ощущения в этой вселенной. Сатилоку, который выше всех прочих мест материального мира, почитают всюду. Агалока в Вриндавана тоже называется Сатилока. Также называется. Дорогой брат, сияние этой планеты не уступает великолепию сиянию самого Господа Вселенной. Она является предел совершенства. Ты ощутил на себе любовь Лакшми? Теперь смотри обоими глазами на ее господина, даже и не думай о том, чтобы уйти отсюда. Забудь о своей тоске о коровьем пастбище в Раджи, в Матхуре. Забудь о Вриндавантхаме. Забудь, что ты пастушок. И даже если ты захочешь, чтобы Господь Вселенной нянчился с тобой, как с Брамой, то благодаря мантре, которой научила тебя великая душа, ты получишь и это. Видите, все, что хочешь. То есть разницы почти нет в своей кунде. Верховный Господь развернул свою лилу сна. Брама же, восседая на цветке вселенского лотоса, выросшего из пупка Господа, осознал, что нужно сделать, чтобы воссоздать мир. Тогда он вышел и приступил к работе. Какое-то время я жил там и был счастлив. Я созерцал необыкновенно прекрасную облик Господа, видел вселенную в цветке лотоса, который рос из его пупка, и был свидетелем той любви, что рекой лилась на Браму, в то время, когда он слушал сокровенные наставления Господа. То есть ему это больше всего понравилось там, на Брамалоке. Во мраке ночи, когда три мира полностью уничтожаются, а Вселенная становится одним большим океаном, личность Бога удобно возлежит на Шешанаге, а Брама находится с ним. Жители Джаналоки и других высших планет восхваляют личность Бога в изысканных речах. Благодаря могущественному влиянию Брамалоки я видел эти захватывающие события. То есть оттуда он все видел в Брамалоке. Он видел все, что возможно увидеть в этой вселенной. Любые вещи, которые он хотел, он получал. когда временами Господь уходил и где-то пропадал. Я был в несчастье. Но стоило ему вернуться, это мучительное чувство пропадало без следа, словно вырубленное до самого корня. Вот эта вот двойственность такая странная сохранялась. Возвращается, и вообще все в корне исчезает. Уходит, снова возобновляется. Не знаю, куда уходит Господь. Но как Умар страдал в его отсутствии. Но куда же он уходит, интересно? Его-то обитель где? Так прошло несколько дней. Ну, дней Брамы. А однажды утром из любопытства Брама дотронулся до скопления пены. И она превратилась в демона. Так начинается жуткая история. Держитесь, пожалуйста. Напуганный им, Брама сбежал. Вот вам Брамалока, а? Брама сбежал. Верховный Господь убил демона, но Брама, охваченный страхом, не вернулся. И Господь поставил на его пост меня. Брама из страха убежал и не вернулся, даже когда убили этого демона. Такой страшный был демон. Его творение тоже. Итак, Гоп-Кумар становится, значит, на пост Брамы на какое-то время здесь. Я посылал вайшнавов в низшие миры, чтобы они распространяли там преданное служение Господу. Джайадживана в Новосибирск. Кого-то в Бишке, кого-то еще куда, в общем. Это Гоп-Кумар послал нас сюда. На всю ответственную должность я назначил только вайшнавов. Во всех мирах на ответственную должность вайшнавов расставил. Устроив так, чтобы живые существа во всех уголках Вселенной поклонялись Господу, проводя великие жертвоприношения, такие как Ашваметха, и затопил весь мир счастьем. Так, Гоп-Кумар правил еще лучше, чем Брама. То есть Гопа-Кумар не осознавал практически материальную деятельность, а Брама осознавал какую-то материальную деятельность. Хотя на мне лежало бремя обязанностей верховного правителя Вселенной, и меня всячески прославляли Махариши, Брамариши, а также олицетворенные Веды, Агамы, Пураны и Тихасы, жертвоприношения и места паломничества, хотя я был окружен всевозможными удовольствиями, я не утратил свойственную мне простоту. Вот он предан. То есть у Брамы такой простоты точно не было. Не будучи духовно сильным и не обладая подлинным смирением и преданностью Господу, никто не сумеет избежать опьянения мирской властью и наслаждениями. У Гопа-Кумара были все возможности наслаждаться. Он занимал высочайшее положение во Вселенной и владел богатствами, которые казались безграничными. В его свиту входили величайшие мудрецы, олицетворенные священные писания и жертвоприношения. Они пели ему хвалу, и чтобы порадовать его, предлагали свои услуги. Но при этом Гопа-Кумар не считал себя кем-то особенным. По собственному мнению, он был всего лишь скромным преданным Господа Вселенной Шри Мадан Гопала. То есть он продолжал повторять свою мантру. Но при этом я с головой ушел в обязанности Брамы, подобно океанским волнам, и потому не мог наслаждаться преданным служением Господу, как раньше. Мой ум был слишком поглощен заботами. Так, снова неприятности Гоп-Кумара. Узнав, что по истечении срока своей жизни, состоящего из двух парартх, я умру, я испугался. А когда я повторял мантру, воспоминания об этой в Раджа-Пхуме приносили мне еще больше страданий. Но Господь Вселенной баловал меня, как собственного сына. Это приносило мне огромное счастье. От этого смятение, охватившее мой ум, исчезало. Из-за своей близости к Господу и из-за того, что я служил Ему, как собственному отцу, иногда наносил ему оскорбления, но он терпеливо переносил их. бывает опасно на долгое время слишком приближаться к великой личности. Как говорится в пословице, чем меньше знаешь, тем больше почитаешь. Для Гопакумара, играющего роль Брама, эта опасность осложнялась тем, что он считал себя сыном Господа Вишну. Сын зачастую не боится недовольства отца, поскольку знает, что слишком любит его, чтобы отвергнуть. В действительности Господь Махапуруша был очень любящим отцом от души. Он души не чаял в Гопакумаре, прощал все его детские оскорбления. Иногда я по-прежнему испытывал в уме огромное страдание. Но когда богиня Лакшми выказывала мне свою материнскую любовь, я снова становился счастливым. Так я прожил там долгое время. Однажды я услышал, как жители Брамалоки прославляют кого-то, кто достиг освобождения здесь, на земле. Я спросил у них об этом удивительном событии. Тут земля, мы сейчас с тобой на земле, они общаются с Браманом. Я услышал, что жители Брамалоки прославляют кого-то земного человека, достигшего освобождения. Что это? Я выслушал от этих всеведущих мудрецов о высшем превосходстве освобождения и о том, как трудно его достичь. Тогда у меня возникло желание обрести его самому. Я спросил у них, каким образом можно достичь освобождения. Мне ответили, многочисленные богини, повелевающие упанишадами, а к ней присоединились Шрути и Смрити. Они сказали, что достичь освобождения можно лишь при помощи знания и никак иначе. Это упанишады. Познавший его попирает смерть. Нет иного пути для достижения этой цели. Чатышватра упанишад. Мокша. Самой высшей труднодостижимой цели можно достичь только при помощи знания. Это упанишады. Но некоторые Пураны и Агамы серьезно добавили, что это знание, которое так трудно обрести, легко получить благодаря преданному служению личности Бога. Некоторые другие Шрути и Смрити уклончиво согласились между собой, что освобождение легко достичь лишь при помощи преданного служения, если выполняешь его правильно. Да что же нам делать с вами? Падмапурана. Жена, дети, дорогие, ожерелье, богатство, дом, лошади, слоны, все разновидности счастья и, более того, рай и освобождение, когда есть преданное служение Господу, Хари, обрести все это не составляет труда. Падмапурана. Текст следующий. Некоторые из великих Упанишад, а также Агамы, следующие по их стопам и другие подобные писания, рассердились на то, что эти Шрути, смотрите, говорят невнятно и их трудно расслышать. Они открыто заявили, что преданное служение является независимой причиной освобождения. Тут они начали спорить, все эти веды. Противоречие. Немногие упанишады, содержащие в себе сокровенные истины, молчали и улыбались. Но также вели себя некоторые агамы и пураны подобные. Некоторые не вступали в этот спор, улыбались. Затем между агамами, с одной стороны, некоторыми шрути и пуранами, с другой, начали ожесточенный спор о том, можно ли достичь освобождения, просто поклоняясь личности Бога посредством повторения мантры. Не в силах выносить этот спор, пураны, агамы и упанишады, стоявшие молча, заткнули уши и вышли вон. Все, разошлись в разные стороны. Вот это проблема. У нас случается такое. Кто-то за агамы, кто-то за пураны, кто-то за упанишады, кто-то за тот текст Бхагавад-гиты. Это типичное явление. Тогда судьями в споре стали главные пураны и упанишады. И победа досталась агамам. Это очень порадовало меня. Видя настроение Пуран, агам и других священных писаний, которые покинули место спора, я осторожно успокоил их своими восхвалениями и вернул в собрание. Гопакумар заметил печальные улыбки на лицах Шримад-Бхагаватам, Сатвата Сиддханты и других писаний, покинувших собрание. Эти признаки убедили его, что эти несколько шастр лучше других понимают истину. Смиренно вознося искусственную молитву, он убедил их вернуться. Я с почтением попросил эти священные писания Шримад-Бхагаватам, Сатвата Сиддханты и другие агамы, а также главные шрути, поведать нам истину об этом предмете, и они ответили мне. Бхакти-шастры сказали: «Дорогой мальчик, достигший положения Брахмы, эта тема хранится в глубокой тайне, словно редкое сокровище, но мы объясним ее тебе, ибо твои многочисленные добродетели побуждают нас говорить открыто». То есть они не говорили это вслух всем, но Гопакумару решились открыть. «Мы те, кто верен преданному служению Личности Бога, иногда говорим об освобождении, но лишь для того, чтобы побудить людей полностью отвергнуть его. Говоря об освобождении, мы порицаем его и все, что с ним связано». О, какие планы! Чтобы описать несравненную славу преданного служения, мы можем иногда благосклонно отзываться о мокше освобождении, но мы не намерены разглашать ее конечной целью духовной практики, поскольку в мокше нет и намека на подлинное счастье. Даже намека. Вот тут мы прервемся, потому что вы уже устали. Вы уже теряете сознание. Уже пропускаете где-то из 10 слов, слышите, может быть, 3 слова сейчас. Вот и дополнение, вопросы.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны. Насчет вот этого спора. Вот мы сейчас читаем про Тапалоку. Прочитали. Шрила Прабхупада говорил, что наша аскеза – это пост в Экадаш. И в то же время я слышал, что Хари Бхактавиласа говорит о посте в Двадаш. Но вот мой наставник говорит, что не авторитетно поститься в Двадаш. И вот как вы смотрите на то, что если легко поститься во все Экадаши, во все вайшнавские праздники, как вы смотрите на то, чтобы поститься также в Двадаш, и каким образом это делать, чтобы сердце не ожесточалось?
Папа сказал, Экадаш означает пир. Поэтому ты решил в Двадаш поститься.
Я имею в виду вообще сухой пост.
А зачем?
Ну, чтобы...
Ты хочешь высохнуть или что? Какая у тебя цель?
Ну, чтобы любовь к Кришне обрести.
Стать сухим или... Как это добавить любви? Вы не знаете, что такое Экадаш. Поэтому вы мыслите материально. Экадаш — это плохой день. Ну, астрологически. Где карма собирается, где солнечная активность там, и прочие неблагоприятные. И с материальной точки зрения это плохой день, 11-й день после новой полной луны. Почему же он прославляется и становится очень важным, важной частью духовной практики? Из всех как бы составляющих духовной практики есть две главные вещи. Это Экадаши и второе — служение вайшнавам. На таком уровне Экадаши находится. Почему? Ответь мне. Благодаря только посту?
Ну, потому что в этот день особенно благосклонна богиня этого дня, бхакти.
Ничего не понимаешь. Ну, ты же не знаешь, что такое настоящая кадыш. Потому что это просто пост, и богиня, потому что ты голодаешь, дает тебе бхакти. Но при этом ты спрашиваешь, как, чтобы сердце не ожесточилось. Ты что-то чувствуешь, что это может быть. Потому что поста недостаточно. Дело не в посте. Главное. Пост означает, что ты не соприкасаешься с материальной неблагоприятной атмосферой. И с пищей, где есть вот эта вот неблагоприятная карма. Вот и все, что пост означает. Но как это помогает твоей бхакти? Экадаш означает, что ты круглые сутки воспеваешь и читаешь читаешь Священное Писание в экстазе. Не теряя сознание от голода, а в экстазе. Вот почему благоприятный день. Вот почему он могущественный день. И настоящая гадость соблюдается круглые сутки без сна и без пищи, и без воды. Но ты должен быть в экстазе, не страдать от голода. Если ты страдаешь от голода, теряешь сознание от желания спать, это не гадость. Он превращается в самоистязание. Такие кадыши Прабхупада не соблюдал таким образом. Проповедуйте. Если у вас нет сил в это время проповедовать, ешьте фрукты и овощи и проповедуйте. Будьте в экстазе. Больше воспевайте. Вот это кадыш. Тогда ты правильно соблюдаешь. Это мощный толчок дает. Если ты так кадыши будешь соблюдать два раза в месяц, повторять много мантры или много книг распространять или проповедовать активно в эти дни, наблюдая пост. Тогда да, ты получишь особое духовное могущество.
Хари Кришна, а вот мудрецы на Тапалоке, это их уже вечное положение? То есть они достигли своих сварупы, своего конечного назначения? Это вот один вопрос. А второй, мудрец Пипалаяна говорит о преме. Это означает, что они испытывают прему. И что это за према? И они не испытывают разлуки с Господом. Что такая у них за према? Что это именно премой называется?
Прямо есть у всех. Прямо. Но в глубине сердца. И там они осознают с платформы ума именно. Там нет какого-то активного служения что-то делать. То есть прямо у них открыто. Но они настолько чисты, что прямо открыто для их ума. Они могут осознавать, осмысливать свою прямо, знать эту любовь, ощущать. Так она проявляется.
А что за раса?
Раз и нет. Но это же уровень ума. Это близкое состояние к шанте, но это даже не шанта. Тут даже о расе еще ничего не говорится. Видите? То есть это према. Она и сейчас есть у всех прямо в сердце. И если мы не осмысливаем, скажем, не знаем, она все равно о себе дает знать, потому что мы ищем объект любви постоянно. Но тут ни раз, ни осмысления, ничего у нас нет еще, да, в обусловленном состоянии. А у них есть уже осмысление прямо. То есть такой еще фактор есть, осмысление прямо. Медитация. А тут такая еще стадия существует. Это сочетание лично с имперсональным аспектом. И может быть даже имперсональный аспект в чем-то доминирует с примесью имперсонального. С примесью вот этой вот как бы гьяны. Гьяна Мишра Бхакти, можно еще сказать. Такой. Там раз и нет.
Они такие созерцатели
просто. Да.
А это уже они достигли своего высшего положения?
Нет. Они на самом деле видят Гоп Кумара, они понимают, что он выше них. Выше них. Да, вот. Там, это на Брамалоке было понятно даже Господу. Когда Брама убежал, это не случайно случилось. Ну, Гоп Кумара поставил туда править. И он правил выше, чем Брама, лучше. И лучше, чем Индра. Вот эта вот загадка для них была очевидна. Они теоретически знали о таких как бы вот личностях, близких к Господу. Эти вот мудрецы, они же знали, что есть Вайкунтха, есть планета Вайкунтхи, есть Галока. То есть они могут знать об этом. Но их прямо созерцательное при этом остается. И Четверо Кумаров, они были имперсоналистами, пока они прибыли на Вайкунтху. И не прокляли Джая Виджая, не увидели Господа Нараяну. Только тогда они стали преданными. И даже когда они стали преданными, они развернулись и ушли обратно на свою Тапалоку. Они вошли в Вайкунтху. То есть их преданное служение совершается на уровне ума больше. У них нет такого духовного тела, как у жителей Вайкунтхи. Но есть ум чистый.
А вот еще интересно, что Гоп-Кумар, он вот так перемещается, уже на других планетах находится, и он не меняет форму.
Да, да, он не меняет форму, потому что он Гопала мантру повторяет свою. Сосредоточен на своей мантре.
Ну вот он, в конце концов, же придет на Голоку, он так и останется в этом теле?
Или там... Посмотрим, почитаем. Там будет говориться, что он оставит тело, не заметив этого. Он просто такую разлуку ощутит, в конце концов, что просто пойдет вот так наверх, прямо на Голоку Вриндавану. Даже не поймет, что тело оставил. Даже не заметит. Это мы увидим, да, впоследствии.
А вот там еще было, что... Ничего, что я захватила
микрофон. Настюка, вот есть вопрос, поднимайте руки.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Много читали сегодня про ум, что все как будто происходит в уме. Да? То есть все и чувство, и служение, и вот и сам Господь, он через как ум проявляется. Что тогда делает разум? И что такое тогда сознание? То есть сознание это как бы я, получается? Или что? Ну, ум, разум, сознание.
Разум направляет энергию, жизненную силу. И направляет также энергию ума. Может направить ее. Получает цель и может направить ее. Но действует ум именно. Рулевой. Разум это рулевой. Да, что это вот ум это вожжи, а разум это возница, который держит. Он рулевой, он управляет этой колесницей. Но непосредственно ум все осуществляет. Через вожжи идет контакт. С чувствами. Через ум. Только через ум. Сам разум не обладает такими чувствами непосредственно. Он в каком-то смысле бесчувственный в этом смысле. Разум, например, у тебя болит голова. Ты это чувствуешь. Ум это чувствует. Чувство это чувствует. И твой разум беспомощен становится. Помогает тот, у кого не болит голова. Тот может применить разум. Сходить туда, найти лекарство или позвать врача. А ты не способен. У тебя сильно болит голова. То есть разум ты не можешь применить, если чувства преобладают. Но если чувство под контролем, тогда разум может направить, встать, пойти, это воля, и сделать это. Даже если болит голова, разум есть, делаешь это. Это разум. Но действует ум и чувство. Кони, они несут колесницу, вожжи непосредственно управляют лошадьми этими. Разум должен указывать направление. Откуда разум знает? От души, которая сидит в колеснице. Он близкий сосед. Она должна указать через шастры. Духовный путь развития. Тогда он дает направление вот вожжи в нужном направлении, и кони начинают двигаться туда, куда нужно. Разум не думает, не анализирует. Он просто видит. Видит цель.
Вопрос про Шикшигуру. Когда возникает какой-то ученик, принимает Шикшигуру, нет ли в этом, знаете, такой толики, что зачем нужен Шикшигуру, если у тебя есть Дикшигуру, которому ты можешь учиться, да, всему. То есть подразумевает это, что человек чему-то не может научиться у Дикшигуру. Поэтому он отправляется к Шикшигуру. То есть нету ли в этом какой-то неполноценности?
Всякое бывает. Всякая ситуация бывает. Может быть, есть какая-то неполноценность, но она компенсируется в этом случае, если он находит Шикшигуру. Если это настоящий Шикшигуру, тогда проблем нет. То есть Шикшигуру должен понимать мотивы этого преданного. Почему он обращается к нему как к Шикшигуру? Почему? По какой причине? Что недоволен своим дикшагуру, например. Он должен это понимать. И его как бы наставления, они должны быть таковы, чтобы эту связь поддерживать. Шикша поддерживает связь с дикшагуру. Тогда все компенсируется. Так случается, что гуру вступает в какие-то отношения, которые, ну, сложные для него с дикшагуру. Сложно принять что-то. Бывает. Или кажется, что он в чем-то неправ. Начинает искать еще кого-то. Находит кого-то шикшагуру. Тот видит это хорошо, если он шикшагуру. И корректирует. Вот отец побил ребенка. А я вот был не виноват. Куда он идет? Либо к матери идет, либо к бабушке идет, либо к дедушке идет и жалуется. Те понимают все и говорят, нет, твой папа хороший и так далее. Он отец, он заботится, он то, все, третье, десятое. Они такую роль испытывают, правильно? Они должны связать это снова. Это шикшагуру. Не так, что он говорит, да, брось его. Он не прав. Он не настоящий гуру. Это не шикшагуру, это негодяй называется.
А если вот ученик как бы полноценен с гуру, зачем тогда шикшагуру нужен?
А, нет, так вопрос вообще не ставится. Это естественно происходит. Если у меня есть полноценное отношение с отцом, у меня есть полноценное отношение с дядями и тетями, естественно. Нет противопоставления. Это одна семья. Тут нет вопроса.
Просто да, вот для чего это именно разделение, да? Если все полноценно, в принципе, ну, любой старший, да, он как шикшагуру. А вот именно, да, нужно получить разрешение, чтобы туда вот, для чего этот эффект, как бы, этого как бы разделения, если все полноценно?
Разделение только в уме есть. Поймите формулу, которая отвечает на вопрос. Ее трудно понять, но эта формула отвечает на все эти вопросы. Гуру Таты. Гуру один.
Вы сейчас говорите о каких-то людях с разными характерами, с разными ситуациями. Не бывает двух гуру. Людей это много, но гуру-то один. Религий много, Бог же один. Их настолько много, если вот во Вселенной прочитать, сколько там религий. Но гуру, но Бог один.
Спасибо большое вам за лекцию, Махарадж. У меня вопрос, такой вопрос небольшой. Вы зарекнулись о том, как вот преданные там из-за преданного служения конфликтовали, там даже дрались. Вот. Просто наблюдаешь ситуацию в жизни, вот, ну, буквально совсем недавно даже. И ну, постоянно это, как ты это видишь, даже среди старших преданных возникает конфликтная ситуация из-за... Ну, в процессе преданного служения, вот что это такое, это все действие еще кармы, или это какие-то духовные лилы, как это вас вообще воспринимать, как к этому относиться?
То и другое. Это, конечно же, духовные лилы тоже. Так же карма. Знаете, кто сейчас самый большой эксперт в мире по отношению конфликтов из всех конфессий? Не знаете? Братья Манджари знают. Расскажи. Он признан в мире лучшей организацией, которая решает конфликты. Сейчас приглашают преданных ИСККОН решать конфликты в разных конфессиях. Так что у нас нет проблем. У нас лилы. Немножко кармы, остальное лилы.
Спасибо большое.
Дело заключается в том, что в этих конфликтах преданные очищаются от ложного эго. Всегда, если они искренне преданы, они всегда в конфликтах очень быстро продвигаются. Но они искренне обижаются и отходят в сторону на какое-то время. Им нужно больше времени. Что-то такого страшного, если да, у вас какие-то конфликты бывают, даже на глазе, но учитесь, вот что важно. Учитесь. Это хороший урок. Наверное, это лучший урок в жизни, который я получал через такие острые ситуации. И если вы принимаете это как благословение свыше, благо для себя, то в будущем, когда случаются такие вещи, вы начинаете понимать из опыта и извлекать урок еще до того, как идет конфликт. Уже извлечете урок, уже предупредите, уже не совершите такой ошибки. То есть вы будете дарены такой проницательностью, такой чувствительностью. Но если вы обидитесь, в сторону отойдете, ну это, может быть, займет много жизни. Если бы не эти обиды, мы бы очень быстро продвигались.
Хари Кришна.
Перехватила. Ну, ты уже начала, говори, ты уже. Мы не отбираем.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Я хотела вас спросить, вы прочитали о том, что дойдя до такого уровня, все равно он испытывал страдания в уме, ну, несмотря на уже такие большие. Когда эти страдания? Да на каком уровне они все-таки прекращаются? Вы частично начали уже отвечать, когда отвечали на вопрос.
Где же они прекращаются? Брама сбежал и не вернулся. Никогда не прекращаются. А Брама, Бхувана, Лука, Панара, Вартина, Арджуна, это Кришна говорит, Бхагавад-гита, ему коротко и ясно, что планета Брама от выше до ниже, это обитель страданий, все равно это не страдания.
Получается только в том же, когда...
Только что мы читали, как Арджуна Брамалоки. И вдруг Брама сбегает. И не возвращается вообще.
Еще хотела спросить. Получается, он не захватывался именно потому, что постоянно читал мантру. То есть это единственное...
Он не сбивался с пути, да. У него был свой путь, свой путь. Мантра ему определял свой путь. Он не сбивался на своем пути. Даже когда был Индра и Брама, он не забывал о своем предназначении в каком-то еще непонятном, не раскрыл его.
Но это вот благотребование.
Он шел дальше. Видите, его интересы шли выше, выше, выше. Выше сварга-локи, потом выше махар-локи, потом выше тапа-локи, уже даже выше брама-локи. Да, Гоп-Кумар. Даже выше освобождения, как выяснится потом. И в конечном итоге он должен быть вернуться на Голоку. В конечном смысле. Писаться, как он перейдет на Голоку. И отношения с Кришной будут раскрываться.
Спасибо большое. Получается, именно благодаря преданности, именно учителю, что он выполнял эти... повторял мантру,
только благодаря этому. Да, сначала он это чувство долго делал, повторял эту мантру, он еще не понимал, что это за мантра. А потом она вызвала у него вот эту вот разлуку с тем, кого он еще не мог вот найти. Он не мог его найти нигде. не на Брахмалоке даже.
Спасибо большое.
Харе Кришна, спасибо. Вот, есть ли семьи на этих высших планетах?
Что есть?
Семьи.
Семьи?
Да, Махарлока, Тапалока. Там вы читали, что на Тапалоке все держат целибат. И эти мудрецы, они как бы, получается, поднимаются выше и выше, доходят до Брахмалоки, и потом они на духовный мир уходят, да? Такая у них как бы практика.
Если вот Сваргалок — это планеты полубогов, да? Там, понятно, они наслаждаются разными удовольствиями, но у них еще есть вожделение, жадность, зависть, этот элемент еще присутствует. Кокумару видел у них зависть. А выше них Праджапати, да, прародители полубогов, людей и остальные. А они все грехасты, они Праджапати. То есть они занимаются заселением Вселенной. Такие как Дакша, например, описывается, или Кардама Муни. Они должны населить Вселенную, поэтому они женятся, у них много жен, они производят потомство разных видов жизни. А вот выше них, там, где идет Тапалока или Джаналока, Тапалока, там кумары, там нет семей, они не Праджапати. То есть, когда явились кумары из сердца Брамы, Брама сказал, станьте Праджапати. Родителями женитесь и заводите, значит, потомство большое нужно в Вселенную. Они отказались. То есть они, их место было на Тапалоке. Тапа означает аскеза. Это брамачари, целибат полный. Там нет семей. У Брамы есть как бы супруга, но он брамачари в то же время. Брама, он творит собственного тела, ему нужна жена. Но формально есть Сарасвати. Это чисто платонические отношения там. Он выше Тапалоки, получается, выше. Хотя есть жена, он выше Тапалоки. Он с женой соблюдает также полный целибат.
Это получается, там нет женщин, да? Это одни мудрецы, да, на этих всех планетах?
А Тапалоки там не описывается вот женщины. Я не знаю. Нет, противоположного пола не описывалось, во всяком случае. Ну, посмотрим. По пути, когда пойдешь на Галоку, заглянешь на Тапалоку, выяснишь. Сейчас не трудно сказать, там все подробно. Может, там увидишь какую-то женщину, я не знаю, всякое исключение тоже бывает. Женщины Тома тоже могут быть великие аскеты. Если это женщина, мудрец — это Гарги. Со времен Господа Рамачандры еще очень люблю. За пояс заткнуть кого угодно. Бывают такие тоже случаи. Но тут просто не описывается. И если даже там есть женщины, то, собственно, они их не различают. Они в телах детей оставят. Но все равно. Четверо кумаров и другие были в телах детей неразвитых, включая пятилетних младенцев, может меньше. Абрама, он творец Вселенной, он из частей своего тела и разума все творит, он не из кого-то творит, никого не было до Брамы. И супруга Сарасвати — это вдохновляющая его сила. Богиня знаний, с которой общается. У него много форм, много способностей, она все эти веды хранит и знает. Она воспевает гимны, она тоже участвует в творении по-своему. Но они такие же аскеты, как на Тапалоке, даже выше. То есть нужно понять, что Тапалок — это не просто планета аскезы. Там есть блаженство. Поэтому для них тапас естественен. Здесь аскеза, она неестественно кажется. Чувство неудовлетворенное, это трудно очень. Потому что нет блаженства. Это приносит тапас страдания больше. Добровольные. А на Тапалоке нет. написано, что там разлито блаженство. И там такая сильная медитация на форму Бога, что не замечают вообще материи. То есть могут управлять своим телом, они могут не взрослеть тополок. Могут взрослеть при желании. Могут вырасти, стать мужчинами, жениться. Нет, не делают.
У меня вопрос из этого родился, вопрос о Лакшми Нарайана. Мы их часто вместе видим. Господь Шива тоже с Парвати часто. А вот Брахма нигде с супругой не выступает. В Бхагаватам тоже нету вместе. Их вместе, кажется, не изображают. Почему так? Почему вот он везде как бы один, если у него есть супруга?
Там, ну, там нет супружеских отношений таких типичных. Платонические отношения — это что-то другое. У Брахмы есть вот это мужское начало, есть. И оно привлекается в своем творении женской природы. Но что касается богини Сарасвати, ничего не описывается, никаких игр. Я не слышу. Возможно, что-то есть, я не слышу. Ничего не описывается об их детях. Нет ничего.
Вот говорится, что Господь Вишну бросает взгляд на материальную природу, и так живые существа попадают в лоно. Каким образом Господь Шива здесь, ну, как бы участвует? Потому что говорится, что Господь Шива – это тоже отец, а Дурга Деви – она мать.
Господь Вишну – отец как бы с духовной точки зрения, а Господь Шива – отец с материальной точки зрения. Если мы с материальной точки зрения рассмотрим все живые существа, отец Господь Шива – Аханкара. Без Аханкары мы не можем начать материальную жизнь. Без Шивы. То есть наше воплощение в материальном мире благодаря Аханкаре, благодаря Господу Шиве, и материальное тело — это Дурги, значит, отец и мать непосредственно этих вот всех проявлений материальных — Господь Шива и Парвати. А как души непосредственно, мы частички Бога, больше ничего.
А каким образом вот там же говорится, что Господь Шива бросает взгляд. В этом взгляде, ну, как бы присутствует Господь Шива. Каким образом это вот происходит?
Как во взгляде присутствует Шива?
Да. Это Шива смотрит или Господь Вишну смотрит?
А, там разницы нет в этом случае. Вместе действуют. Между ними разница очень тонкая. Ты тоже бросаешь взгляд, когда тоже все чувствуют. Но настроение почувствовать по взгляду. Тоже передаешь эту энергию. Каждый человек имеет силу взгляда. Можно взглядом тоже впечатление создать какое-то. И серьезно даже повлиять на кого-то. Это сила, сила чувств. Разные силы чувств.
Я встречал преданных, которые остаются в отреченном укладе, но они верят, что просто распространение книги Шрила Прабхупада заберет. И в то же время у них есть сомнения, смогут ли оставаться в отреченном укладе. И вот мне интересно, а можно ли действительно вернуться в духовный мир, не опоздав?
Если распространяя книги, ты вместе с этим распространяешь, да, развиваешь отношения со Шрилой Прабхупадой, конечно, Прабхупада заберет. Хотя ты просто работаешь, распространяешь книги, не развиваешь отношения с Прабхупадой. Не знаю, что там. Это какая-то другая тема будет. Что тебя связывает с распространением, тогда нужно понять, в чем, что ты развиваешь. И если ты распространяешь книги, осознаешь ценность этих книг, изучая их, и именно осознавая эту ценность, по этой причине ты распространяешь книги людям, чтобы они тоже получили эти ценности, несомненно, ты вернешься к Богу. То есть сознание Кришны будет развиваться. Отношения с Богом будут развиваться таким образом. Поэтому вопрос не только продавать, а нужно читать книги. То есть тот, кто хорошо эти книги изучает, читает, он понимает, как он лучше будет распространять. Качественно.
Вы тоже прочитали о том, что преданное служение начинается, может начаться только, когда умиротворяется. Но вот в нашем случае это не всегда происходит.
Нет, всегда.
Всегда?
Всегда. Ты приходишь на джапу, скажем, в храм, и умиротворяется каждый день, каждое утро.
То есть постоянно?
Это сада называется, да. Он возбуждает в течение дня, понятное дело, и там во сне что-то происходит. Но утром ты приходишь на утреннюю программу, и все. Опять на место становишься. Нормально?
Спасибо.
Каждый день мы это делаем.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию и ответы. Скажите, пожалуйста, вот когда мы читаем джапу, говорится, что Господь ценит наши усилия. Ну, когда я про себя, допустим, надеюсь, что это так. А когда чистый преданный повторяет, то как там вообще отношения вот с Господом? Что Господь в этом случае, не знаю, чувствует, ценит? Что там? Спасибо.
Когда, еще раз, когда преданный
повторяет? Когда чистый преданный. Да, да. Вот что в отношениях между Господом и чистым преданным
происходит? Чистый преданный?
Ну, когда обычные
начинающие,
но говорится, что Господь там просто ценит наши усилия. То есть там до истинной джапы еще далеко, да, до истинной медитации. То есть, ну, если я правильно вообще формулирую.
Ну, здесь вопрос отношений может отличаться. Например, Господь Кришна, Он в имени есть. Так, начинающий преданный, который еще не чистый. Он повторяет джапу. И он это делает еще отдельно, независимо от Кришны. Понимаешь, да? Потому что он еще не видит полной связи, это же следы имени с Богом. Еще разделяет эти факторы. Поэтому отдельно бежит. Господь наблюдает, ему нравится. Просто наблюдает за его усилиями. Хорошо, молодец, хорошо, молодец. А тот преданный, о котором ты говоришь выше, тот чистый, как преданный, они бегут вместе. В этом разница. Они вместе. Вместе повторяются от него. Очень интересно. Харе Кришна, и Кришна улыбает. Реагирует на это. Он реагирует на твое повторение вместе с тобой. Он становится твоими эмоциями, твоими мыслями. Начинаешь что-то понимать, удивительные вещи. Эмоции испытывать, сердце глубокие. Это значит, что ты вместе с ним повторяешь. А тот, который начинающий, который вот нечистый, ну, просто карабкается сам, знаете. Кришна наблюдает за ним, говорит, ну, неплохо, неплохо, продолжаем. В любом случае, это хорошо. Для начинающих, для возвышенных, это одинаково хорошо. вопросы на сегодня. Спасибо. Шрила Прабхупада Ки. Это интересная книга, нет?
Да.
Мне тоже интересно читать. Санатана Госвами написала комментарий здесь Гопи Джана, Гопи Паранатвана, который санскрит хорошо изучил в свое время. Книга получилась очень такая.
А это комментарий Бхагаватханы или перевод комментария Санатана Госвами? Я просто читал, мне так показалось, что это просто он перевел, а не прокомментировал. С комментариями Санатана Госвами.
Да? Это комментарий Санатана Госвами?
Я, ну, просто когда я читал, выглядело так, что это комментарий Санатана Госвами. То есть это перевод был Бхагаватханы. Я вот так и не разобрался.
Перевод и комментарий Гопи Паранатвана.
Значит,
и комментарий.